28. Первый заместитель министра юстиции Эд Прескотт был истинным мужчиной, каковым стремился быть каждый выпускник Йельского университета его поколения. Поэтому, когда Джо Стрельский вошел после получасового ожидания в его большой белый офис в центре Майами, Эд сходу выдал ему новости, без всякого там рассусоливания и воды, прямо с плеча, как положено мужчине, будь он из новоанглийской семьи вроде Эда или простой парень из Кентукки вроде Стрельски. «Откровенно говоря, Джо, эти ребята меня тоже подвели. Вызвали сюда из Вашингтона, заставили отказаться от заманчивого предложения. И это тогда, когда все нуждаются в работе. И те наверху тоже. Должен сказать тебе, Джо, эти люди поступили с нами нечестно. Так что мы оба вляпались. У тебя год жизни на это ушел, а к тому времени, когда я приведу свои дела в порядок, и у меня уйдет. А в моем возрасте, Джо, кто знает, сколько мне еще отпущено». «Сочувствую тебе, Эд», — сказал Стрельский. Если Эд Прескотт и уловил в этих словах некий подтекст, то он предпочел не обратить на него внимания во имя солидарности двух мужчин, стоящих перед общей дилеммой. «Джо, что тебе говорили британцы об этом таинственном человеке, который на них работал? Пайне, парни со множеством имен». Стрельский не мог не отметить, что Эд употребил прошедшее время. «Не слишком много», — сказал он. «Но что именно?» — спросил Прескотт, как мужчина у мужчины. «Он не был профессионалом, что-то вроде добровольца». «Человек с улицы? Я не привык доверять таким, Джо. Когда управление удостаивало меня чести обращаться ко мне за консультациями 100 лет назад, во времена Холодной войны, я всегда советовал им с большой осторожностью относиться к так называемым перебежчикам из Союза, кричащим, что они желают нам сделать подарок. Что еще они сообщили о нем, Джо? Или он окутан туманом загадочности?» Стрельский, казалось, был совершенно невозмутим. С людьми вроде Прескотта только так и можно. Отбивай подачи, пока не уразумеешь, что они хотят от тебя услышать. А потом отвечай, прикидывайся дурачком или пошли их подальше. «Они говорили мне, что в значительной мере выдумали его биографию, чтобы сделать более привлекательной наживкой». «Кто о тебе говорил, Джо?»
«Берр».
«А Берр рассказывал, что это за биография, Джо?»
«Нет».
«А не говорил ли Берр, как соотносится там правда и вымысел?»
«Нет».
«Память — подлая штука, Джо. Постарайся припомнить, не говорил ли он, что этот человек совершил убийство? Возможно, несколько?»
«Нет».
«Распространял наркотики? В Каире и Британии? Возможно, также в Швейцарии? Мы это проверяем».
Он не вдавался в детали. Просто сказал, что они состряпали для парня легенду, и что теперь через апостола можно очернить одного из роуперовских адъютантов и рассчитывать, что роупер возьмет к себе Пайна подписчиком. Роуперу всегда нужен человек для подписывания бумаг. Вот ему его и дали. Роупер любит использовать людей с сомнительным прошлым. Вот такого ему и подбросили».
«Значит, англичане рассчитывали на апостола. Я не знал об этом».
«Конечно. Мы устраивали встречу с ним. Берр, агент Флинн и я».
«А это было разумно, Джо?»
«Это было сотрудничество», — сказал Стрельский с нажимом. «Мы ведь сотрудничали, не так ли? Сейчас все немного разладилось, но тогда велось совместное планирование».
Время остановилось, покуда Эд Прескотт совершал круг по своему весьма обширному кабинету. Затемненные бронированные стекла окон толщиной в дюйм превращали утренний солнечный свет в сумерки. Двойные двери для надежности были снабжены стальными накладками. Стрельский вспомнил, что Майами переживал сезон квартирных ограблений. Группы людей в масках запирали всех, кто был в доме, а потом хватали все, что под руку подвернется. Стрельский прикидывал, пойти ли ему сегодня в полдень на похороны апостола. День только начинается, есть время подумать. После этого стал размышлять, не вернуться ли обратно к жене. Когда дела обстояли мерзко, Стрельский всегда над этим задумывался. Иногда жизнь вдали от нее напоминала ему условное освобождение из заключения. Это была не свобода, и порой ему приходила мысль, что тюрьма не хуже.
Он подумал о Пэте Флинне и пожалел, что не обладает его хладнокровием. Пэт так сжился с положением отверженного, как иные сживаются с богатством или славой. Когда ему сказали, чтобы он не утруждал себя приходом на службу вплоть до выяснения всех обстоятельств, Пэт поблагодарил всех, пожал руки, принял ванну и выпил бутылку можжевеловой. Утром, все еще в хмелю, он позвонил Стрельски, чтобы предупредить о поразившей Майами новой форме СПИДа. Она называется СПИД-ухо и возникает от слушания всяких ослов из Вашингтона. Когда Стрельски спросил его, не слышал ли он чего-нибудь нового о Ломбардии, ну, например, что ее кто-то захватил, утопил или взял в жены, Флинн выдал ему самую лучшую свою пародию на выпускника привилегированного университета.
«О, Джо, ты нехороший мальчик. Разве можно без предварительного разрешения спрашивать человека о таких секретных вещах?»
«Откуда, черт побери, Пэт берет все эти голоса? Возможно, впрочем, если выпивать бутылку ирландской в день, можно научиться». Первый заместитель министра юстиции Прескотт явно собирался заговорить, и Стрельский решил прислушаться.
«По всей видимости, Берн не столь широко распространялся о господине Пайне, как ты о докторе Апостоле, Джо», — сказал он с ядовитым упреком.
«Пайн и Апостол — агенты разных типов. Их никак нельзя сравнивать», — ответил Стрельский, с удовольствием отмечая, что нисколько не скован. Должно быть, ему помогла шутка Флинна по поводу СПИДа.
«Поясни, Джо».
«Апостол — присмыкающийся, а Пайн — благородный парень, идущий на риск ради правого дела. Берн на этом очень настаивал. Пайн — оперативник, коллега, свой. Ведь Апо никто не считал своим, даже его дочь».
«Пайн — это тот, кто изувечил твоего агента?»
Сказал с напряжением. Было большое представление, он немного переусердствовал, слишком вошел в роль.
«Так сказал тебе Берр?»
«Мы так это поняли».
«Что ж, весьма благородно, Джо. Нанятый тобой агент был избит так, что лечение обошлось в 20 тысяч долларов, плюс трехмесячный бюллетень, плюс судебный иск, а ты утверждаешь, что его противник слегка перестарался. Некоторые выпускники Оксфорда иногда умеют убеждать своими аргументами. Леонард Берн никогда не казался тебе лицемерным».
«Все в прошлом», — подумал Стрельский, — «в том числе и я». «Я не знаю, что это значит», — соврал он.
«Недостаточно чистосердечным, неискренним, несколько нечистоплотным».
«Нет».
«Только нет?»
«Берр — хороший оперативник и хороший человек». Прескотт совершил еще один круг по кабинету. Будучи по натуре тоже хорошим человеком, он явно испытывал трудности при столкновении с теневыми сторонами действительности.
«У нас возникли кое-какие проблемы с англичанами, Джо. На уровне уголовной полиции. Господин Берр и его коллеги обещали нам неопровержимые доказательства, полученные в результате хитроумной операции Пайна. Большой улов на блюде. Мы пошли на это. Мы возлагали большие надежды на господина Берра и господина Пайна. Но я должен сказать, что британская уголовная полиция не выполнила своих обещаний. По отношению к нам англичане выказали такое двуличие, какого многие не могли от них ожидать. Хотя некоторые, с хорошей памятью, могли».
Стрельский подумал, что ему, вероятно, следует поддержать Прескотта в общем осуждении англичан. Но был не в силах. Он любил Берра. С парнями вроде него можно ходить в разведку. Со временем Стрельский оценил и Рука, хотя тот был твердый орешек. Они были отличные ребята и провели отличную операцию.
«Джо, этот твой, ну, прости, господина Берра, классный специалист, благородный парень, господин Пайн, имеет длинный криминальный хвост. Барбара Вандон в Лондоне, ее друзья в Лэнгли раскопали весьма неутешительный материал по Пайну. Похоже, он скрытый психопат. К сожалению, англичане потворствовали его слабостям. Очень скверное убийство в Ирландии, кажется, из автомата. Сути мы не знаем, потому что они это замяли».
Прескотт вздохнул. «Как несовершенны люди».
«Господин Пайн убивал, Джо. Убивал, крал и перевозил наркотики. Странно, что он так и не воспользовался ножом, с которым бросился на твоего агента. К тому же Пайн — повар, ночная сова, специалист по ближнему бою и художник. Классическая картина маниакальной психопатии. У господина Пайна была страстная привязанность к любовнице торговца наркотиками в Каире, и все кончилось тем, что он забил ее до смерти. Я бы не доверился свидетельству господина Пайна, и поэтому у меня серьезнейшие, повторяю, серьезнейшие сомнения относительно поставляемых им разведданных. Я их видел, Джо. Я досконально изучил их, особенно те материалы, которые не подкрепляются никакими другими свидетельствами, но на которых строится все обвинение. Люди вроде господина Пайна просто водят всех за нос. Мать родную продадут, но считают, что чисты, как Христос. Твой друг Берр, возможно, способен на многое, но он, как честолюбивый человек, желал голову разбить, но обыграть сильных мира сего. Такие люди легко попадаются на удочку лжеца. Не думаю, что сотрудничество господина Берра и господина Пайна плодотворно. Я не говорю, что они специально сговорились, но люди, находящиеся в тайной связи, могут воздействовать друг на друга психологически, что приводит иногда к бесцеремонному обращению с правдой. Если бы доктор Апостол все еще был с нами, он ведь был юрист, хотя слегка не в себе, я верил, что его показания сыграют большую роль. Присяжные всегда имеют снисхождение к тем, кто возвратился к Богу. Увы, этому не суждено было случиться. Доктора Апостола нельзя больше использовать в качестве свидетеля.
Стрельский попытался отрезвить Прескотта.
«Собственно, все это выдумки, верно, Эд? Давай договоримся, все это дело не стоит и выеденного яйца. Нет никаких наркотиков, оружия. Мистер Онслоу Роупер никогда не имел дела с картелями. Ошибочное опознание, так вы это называете?»
Прескотт успокаивающе заулыбался, как бы желая сказать, что не собирался заходить так далеко.
«Мы обсуждаем, Джо, то, что наглядно. Такова обязанность юриста. Непрофессионалы могут все принимать на веру. Юрист же обязан проверять факты. Учти это».
«Конечно», — Стрельский тоже улыбнулся.
«Эд, позволь кое-что сказать».
Он подался вперед в своем кожаном кресле и развел руками, словно прощая собеседнику все грехи.
«Давай, Джо».
«Расслабься, Эд. Пожалуйста, не накручивай себя. Операция «Пиявка» мертва. Ее убила Лэнгли. Ну а ты всего лишь могильщик. Я так себе это понимаю. Начинается операция «Флагманский корабль», но я для нее недостаточно надежен. Ну а ты, как я догадываюсь, подходишь. Ты хочешь прижать меня, Эд? Были такие охотники и раньше, ты не первый. Со мной это проделывали множество раз и самыми разными способами. Я ветеран. В данном случае это Лэнгли и кое-кто из непорядочных англичан. Не говоря уже о некоторых колумбийцах. В прошлый раз Лэнгли действовал в паре с кем-то еще, возможно, бразильцами. Нет, черт, это были кубинцы, они почтили нас кое-чем в черный день. Ну а перед этим Лэнгли с очень-очень богатыми венесуэльцами. Но я думаю, там было еще и несколько израильтян, хотя, честно говоря, кое-что уже подзабыл. А документы исчезли. Мне кажется, операция называлась «Верной», но я не был в числе посвященных.
Он был зол, но чувствовал себя при этом на удивление комфортно. Глубокое кожаное кресло Прескотта — предел мечтаний. Он мог бы отдыхать в нем до скончания века, наслаждаясь роскошью этого офиса на верхушке небоскреба, где не приходится проталкиваться через толпу, и нет голого стукача на кровати со свисающим на грудь языком.
«Я бы мог еще кое-что тебе сказать, Эд, но не стану. Потому что если я скажу, кто-нибудь меня выпарит и отнимет у меня пенсию. А если я действительно скажу, кто-нибудь будет вынужден прострелить мне голову. Я эти дела знаю, Эд. Эти правила мне известны. Эд, ты сделаешь мне одолжение?»
Прескотт не привык слушать, не перебивая, и никогда не предоставлял никому возможности высказаться, если не рассчитывал получить ее в свою очередь. Но он знал, что такое ярость, и знал также, что со временем она обычно затихает как у людей, так и у животных. Поэтому он решил применить тактику выжидания, продолжать улыбаться и отвечать рассудительно, как если бы перед ним был помешанный. Он к тому же понимал, что важно не обнаружить тревоги. С внутренней стороны его стола находилась красная кнопка, которой он в любой момент мог воспользоваться.
«Все, что я могу для тебя сделать, Джо», — мило отвечал он.
«Не меняйся, Эд. Америке ты нужен, какой ты есть. Не порывай ни со своими друзьями наверху, ни с разведкой, ни с деловыми партнерами твоей жены в управлении некоторых компаний. Крепи наши устои. Честный гражданин уже и так слишком много знает. Слишком много правды может повредить его здоровью. Вспомни телевидение. 5 секунд на любую тему довольно для любого. Людей надо успокаивать, а не взвинчивать. И ты как раз тот, кто может это сделать».
Домой Стрельский ехал при зимнем солнце, ведя машину очень внимательно. Злость обострила его зрение. Хорошенькие белые домики на побережье, белые яхты покачиваются рядом с изумрудными лужайками. Почтальон совершает свой дневной объезд. У подъезда к его дому был припаркован Ford Mustang, и он узнал машину Амато. Стрельский нашел его на террасе, в траурном черном галстуке, с бутылкой ледяной колы в руках. Рядом, на плетеном диване, лежал черный котелок и облаченный в черную тройку бесчувственный Пэт Флинн с опустошенной бутылкой чистейшего пшеничного виски 10-летней выдержки, которую он трогательно прижимал к груди.
«Пэт опять общался со своим бывшим боссом», — объяснил Амато, бросив взгляд на неподвижного друга. «У них было что-то вроде раннего завтрака. Агент Леонардо на борту железного Паши. Двое парней выгрузили его из самолета Роупера в Антигуа, а двое других посадили на гидроплан. Это известно от друга Пэта, который читал донесения, составленные исключительно чистыми людьми в разведке, удостоенными чести быть принятыми в команду флагманского корабля. Пэт сказал, что ты, возможно, захочешь шепнуть об этом своему другу Ленни Берро. Пэт выражал Ленни свое уважение. Ему было приятно с ним работать, несмотря на все последствия. Скажи это Берро».
Стрельский взглянул на часы и быстро прошел в дом. Говорить со своего телефона было не совсем безопасно. Берр схватил трубку, как будто только и ждал звонка.
«Твой мальчик отправился покататься на яхте со своими богатыми друзьями»,
— сказал Стрельский. Берр обрадовался хлынувшему дождю. Пару раз он останавливался у обочины и сидел в машине, выжидая, когда обрушившийся на нее грохочущий поток немного ослабеет. Ливень даровал временное прощение. Он возвращал ткача в его мансарду. Он выехал позже, чем намеревался. «Позаботься», — бессмысленно произнес Берр, передавая на руки робу ничтожного Пелфрея. Возможно, он хотел сказать «позаботься о Пелфрее», а может быть, он думал: «Великий Боже, позаботься о Джонатане». «Итак, он на яхте», — повторял про себя Берр, ведя машину. «Жив, вопреки всему». Сначала это была единственная мысль, сверлившая ему мозг. «Джонатан жив, Джонатана пытают, может быть, прямо сейчас». И только когда миновал момент острой боли, к Берру начала возвращаться способность рассуждать, и он стал соображать, что, хоть мало-мальски утешительного, можно найти в сложившейся ситуации. «Он жив, значит, Роуперу так угодно, иначе он разделался бы с Джонатаном сразу после того, как тот подписал последний клочок подсунутой ему бумаги. Еще одно нераскрытое убийство на панамских дорогах. Кому до этого дело?» «Он жив, а такой проходимец, как Роупер, не привозит человека, которого хочет убить, на свою прогулочную яхту. Он взял его туда, чтобы кое о чем расспросить, а если после этого он все-таки решит его убить, то сделает это на почтительном расстоянии от судна, заботясь о чистоте окружающей среды и щадя чувствительность своих гостей». Так что же хочет такого спросить у него Роупер, чего еще не знает? Возможно, в каких деталях Джонатан выдал план операции? Возможно, что конкретно сейчас грозит Роуперу? Предъявление обвинения, срыв его грандиозного плана, скандал? Возможно, насколько я могу надеяться на защиту тех, кто меня поддерживает? Или они удалятся на цыпочках через заднюю дверь при первых же звуках сирены? Возможно... «Кто ты, черт тебя побери, такой? Мало того, что пролез в мой дом, но еще и украл у меня женщину.
Над машиной сомкнулись кроны деревьев, и Беру неожиданно вспомнилось, как Джонатан сидел в коттедже в Ланионе в ту ночь, когда они давали ему последние напутствия. Вот он подносит письмо Гудхью к лампе. «Я уверен, Леонард. Я, Джонатан. И к завтрашнему утру, не передумаю, как мне надо расписаться». «Ты и так слишком много всего подписал», — угрюмо подумал Берр. «И я тебя к этому подталкивал». «Сознайся», — мысленно молил он Джонатана. «Выдай меня, выдай нас всех. Ведь мы все предали тебя, разве не так? Так сделай то же самое, спаси себя. Враг не там, он здесь, среди нас. Так выдай же нас». Он находился в 10 милях от Ньюбери и 40 милях от Лондона, но его окружал настоящий английский сельский пейзаж. Он поднялся на холм и въехал в аллею голых берез. Поля вокруг были недавно распаханы. Он вдохнул запах силоса и вспомнил, как пил зимними вечерами чай в кухоньке своей матери в Йоркшире. «Мы порядочные люди», — думал он, вспоминая Гудхью. «Порядочные англичане, достаточно ироничные по отношению к себе, имеющие представление о приличиях, люди с демократическим духом и добрым сердцем. Что же, черт побери, с нами случилось?» Разбитый навес на автобусной остановке напомнил ему жестяной сарай в Луизиане, где он встречался с апостолом, заложенным Гарри Пелфреем Даркеру, а Даркером — братишкам. А братишками бог знает кому. «Стрельский бы прихватил пистолет», — подумал он. «Флинн бы пробирался первым, бережно, как спящего ребенка, неся в руках свой пистолет-пулемет. Мы были бы вооружены и чувствовали себя в безопасности». «Но оружие ничего не решает», — подумал он. «Оружие — блеф. Я сам — блеф. Я — пустая, никем не санкционированная угроза. Но я — единственное, что могу сейчас предъявить сэру Энтони Джойстону Брэдшоу». Тут он подумал о Руке и Пелфре, сидящих молча в офисе Рука по обеим сторонам стола, с телефоном посередине. И, кажется, впервые улыбнулся. Заметив указатель, он свернул с шоссе на неасфальтированную подъездную дорогу. При этом им овладело чувство, что он уже бывал здесь раньше. Однажды в одном из так называемых интеллектуальных журналов он прочитал, что, когда сознание встречается с предсознанием, возникает ощущение дежавю.
«Однажды пережитое, французский».
Разумеется, он не верил этой муре. Подобная чушь приводила его в ярость. И сейчас, при одной мысли об этом, он опять почти рассвирепел. Он остановил машину. Слишком уж зол, пусть бешенство немного уляжется. «Господи всемогущий, что со мной стало? Я мог бы задушить Пелфрея». Он опустил стекло, откинул голову и стал вдыхать деревенский воздух. Потом прикрыл глаза и превратился на мгновение в Джонатана. Джонатана в агонии, с запрокинутой головой, неспособного произнести ни слова. Распятого Джонатана, почти уже мертвого и любимого женщиной Роупера. Перед ним замаячили каменные ворота, однако нигде не было указателя «Ланион Роуз». Берр остановил машину, взял телефон, набрал номер Джеффри Даркера в Риверхаус и услышал «Алло», произнесенное голосом Рука. «Проверка», — сказал Берр и набрал номер Даркеровского дома в Челси. Снова услышал голос Рука, проворчал что-то и дал отбой. Потом позвонил на дачу Даркера с тем же результатом. Беззаконные санкции действовали. Берр въехал в ворота и попал в запущенный регулярный парк. Из-за сломанного ограждения на него бессмысленно уставился олень. Подъезд густо порос сорняками. На почерневшей табличке значилось «Джойстон, Брэдшоу и компания, Бирмингем». «Бирмингем» было зачеркнуто, а под ним нацарапано «Обращайтесь» с указательной стрелкой. Берр миновал маленькое озерцо. За ним на фоне тревожного неба возник силуэт большого дома. Рядом теснились разрушенные оранжереи и брошенные конюшни. Некоторые из конюшен были когда-то офисами. Металлические лестницы вели к запертым на висячие замки дверям. В главном доме было освещено лишь крыльцо да пара окон нижнего этажа. Он выключил мотор и взял с пассажирского сиденья черный портфель Гудхью. Затем захлопнул дверцу машины и поднялся на крыльцо. Из каменной кладки торчала железная шишка. Он нажал на нее, затем потянул на себя, но она не шелохнулась. Тогда Берр схватил дверной молоток и постучал. Стук был заглушен лаем собак и хриплым мужским голосом, грубо приказавшим им замолчать.
«Хватит, Брис! Пошел отсюда, черт тебя дери! Все в порядке, я открою. Это вы, Берр?»
«Да».
«Вы один?»
«Да». Послышалось звяканье, вынимаемое из гнезда цепочки, и щелчок тугого замка.
«Оставайтесь на месте, пусть они вас обнюхают», — приказал голос.
Дверь отворилась, и два громадных английских дога засопели у ботинок Берра, обслюнявили его штаны и облизали руки. Он вошел в просторный холл, пахнущий сыростью и древесной золой. Бледные прямоугольники отмечали места, где когда-то висели картины. В люстре горела лишь одна лампочка. При ее тусклом свете Берр разглядел порочное лицо сэра Энтони Джойстона Брэдшоу. На нем был потрепанный смокинг и домашнего пошива рубашка без воротника. Поодаль, в дверном проеме в виде арки, стояла седовласая, неопределенного возраста женщина, звавшаяся Вероникой. Жена, домоправительница, любовница, мать. Берр не имел никакого понятия. Рядом с ней стояла маленькая девочка лет 9 в голубом пеньюаре с золотой вышивкой на воротнике и тапочках с золотыми кроликами на носках. Всем своим обликом, распущенными по спине длинными светлыми волосами, она напоминала дочь французского аристократа, ждущую казни. «Привет», — сказал Берр, обращаясь к ней. «Я Леонард».
«Иди в кровать, Джинни», — сказал Брэдшо. «Вероника, уложи ее. У меня важное дело, дорогая, не мешай мне. Это касается денег, понимаешь? Ну, иди сюда, поцелуй нас».
«Кому он сказал, дорогая? Веронике или девочке?» Джинни и ее отец обменялись поцелуями, в то время как Вероника наблюдала за ними из дверей. Берр последовал за Брэдшоу по тускло освещенному коридору в гостиную. Он успел позабыть эту медлительность больших особняков. Путь в гостиную занял не меньше времени, чем переход через улицу. Перед дровяным камином стояли два кресла. На стенах виднелись пятна сырости. Вода с потолка капала в стоящие на полу викторианские вазы для пудинга. Собаки предусмотрительно устроились перед огнем. Как и Берр, они наблюдали за Брэдшоу.
«Шотландского?» — спросил Брэдшоу.
«Джеффри Даркер арестован», — сказал Берр. Брэдшоу принял удар, как полагается, опытному боксеру. Не пошатнувшись, едва вздрогнув. Его неподвижные, с припухшими веками глаза были полузакрыты, пока он оценивал урон. Потом бросил взгляд на Берра, словно ожидая, что тот атакует опять. Но Берр молчал, и тогда он, слегка подавшись вперед, стал наносить беспорядочные контрудары.
«Чушь! Бред сивой кобылы! Идиотизм! Кто арестовал Даркера? Вы? Ха-ха. Да вы и уличную девку не сможете арестовать. Джеффри? Да никогда не посмеете. Я вас знаю. И знаю закон. Вы просто жалкий лакей. Даже не полицейский. Вы можете так же арестовать, как...»
Тут он замялся в поисках подходящей метафоры.
«Как муха», —
невыразительно окончил Брэдшоу. Затем он попытался рассмеяться.
«Старый и очень глупый трюк», — произнес он, поворачиваясь лицом к подносу с напитками и спиной к Берру. «Господи!»
И покачал головой в подтверждение своих слов, наливая себе виски из великолепного графина, который он, должно быть, забыл продать. Берр все еще был на ногах, портфель он поставил рядом, на пол. «До Пелфрея они еще не добрались, но и он на волоске», — сказал агент с полнейшей невозмутимостью. «Даркер и Марджорем находятся под арестом в ожидании обвинения. Вероятнее всего, завтра утром появится сообщение, или днем, если нам удастся сдержать прессу. И через час, если я не дам отбой, здесь появится полиция в полном облачении на своих больших, сияющих и оглушительно орущих машинах. И на глазах дочери и тех, кто здесь еще находится,
увезет вас в полицейский участок в Ньюбери, в наручниках, где вы на некоторое время задержитесь. Разбираться с вами будут особо. Вам будет предъявлено обвинение в мошенничестве, в подделке счетов, в намеренном и систематическом уклонении от уплаты таможенных пошлин и акцизных сборов, в связях с коррумпированными государственными чиновниками, ну и еще кое-какие обвинения, о которых мы обязуемся подумать, пока вы будете тосковать в камере, готовя свою душу к 7-летнему покаянию после частичного помилования и стараясь перевалить вину на Дики Роупера, Коркорона, Сэнди Лэнгборна, Даркера, Пелфрея и еще кого-нибудь. Но сотрудничество нам не нужно. Роупер и так у нас в кармане. Его ждет не очередной порт в западном полушарии, а дюжий человек на сходнях с соответствующими документами об аресте. И вопрос, собственно, только в том, перехватят ли американцы Пашу, пока она еще в море, или позволят всем приятно провести время перед весьма длительным перерывом. Он улыбнулся. Мстительно. Ядовито. «Силы света возобладали, сэр Антони. Все это благодаря мне, Гудхью и некоторым очень умным американцам, если вам интересно знать. Лэнгли вывела братишку Даркера на тропу. Кажется, у них такая операция называется «Жало». Но вы, кажется, не знаете Гудхью. Ну, скоро вы с ним познакомитесь, когда он будет давать свидетельские показания. Рекс оказался прекрасным актером. Мог бы стать знаменитостью сцены».
Берр наблюдал, как Брэдшоу набирает номер. Перед этим он некоторое время рылся в огромном столе с инкрустацией, отбрасывая счета и письма. Потом поднес потрепанную телефонную книгу к бледному свету настольной лампы и, послюнив палец, стал перелистывать страницы в поисках буквы «Д». Наконец, надувшись от злости и сознания собственной значимости, рявкнул в трубку.
«Мне нужен мистер Даркер. Мистер Джеффри Даркер. Сэр Антони Джойстон Брэдшоу желает поговорить с ним по срочному делу. Весьма срочно».
Берр наблюдал, как уверенность постепенно сползает с него, а рот медленно раскрывается.
«Кто это? Какой инспектор? А что случилось? Мне нужен Даркер, очень срочно. Что?»
И когда Берр слышал уверенный, с легким провинциальным акцентом голос Рука по телефону, он мысленно представил себе сцену в офисе. Рук стоит рядом с аппаратом, как обычно вытянув левую руку по шву и прижав подбородок к плечу, как будто телефонный разговор требовал именно такой парадной выправки. А ничтожный Гарри Пелфрей с позеленевшим лицом, неимоверно услужливый, ожидает своей очереди. Брэдшоу положил трубку, принял уверенный вид и объявил.
«Ограбление. Полиция на месте. Обычная процедура. Даркер допоздна работал в своем офисе, ему уже сообщили. Все совершенно нормально, они так мне сказали».
Берр засмеялся.
«Так они обычно говорят, сэр Антони. Вы, надеюсь, не ждете, чтобы они посоветовали вам собирать вещи и побыстрее линять?»
Брэдшоу взглянул на него и пробормотал.
«Чушь собачья. Глупая игра».
Он набрал номер офиса Даркера, и опять Берр представил себе картину, как на сей раз трубку берет Пелфрей, играя свою звездную роль в качестве агента Рука. Рук рядом, его рука покоится на плече Пелфрея, а ясный подбадривающий взгляд побуждает действовать.
«Мне нужен Даркер, Гарри», — сказал Брэдшоу. «Мне с ним надо срочно переговорить. Жизненно важно. Где он? Как это ты не знаешь? Мать твою, Гарри, что с тобой? В его доме ограбление, там полиция. Они звонили ему. Где же он? И не корми меня этим вашим оперативным дерьмом. Я сам оперативник. Найди его!»
Берр долго ничего не слышал, потому что Брэдшоу очень плотно прижимал трубку к уху. Лицо у него стало бледным и испуганным. Пелфрей разыгрывал спектакль. Он шептал, как на репетиции требовали от него Берр и Рук. С полной отдачей, потому что для Пелфрея эти слова были правдой.
«Тони, ради бога, отсоединяйся», — требовал он таинственным голосом, потирая нос костяшками пальцев свободной руки. «Шарик лопнул. Джеффри и Нил в затяжном прыжке. За нами охотится Берр с компанией. В коридорах беготня. Не звони больше. Никому больше не звони. В вестибюле полиция».
Но самым впечатляющим в этой сцене было отключение Пелфрея. Возможно, в этом ему помог Рук. А Брэдшоу, совершенно онемевший, сидел на своем месте, прижимая к уху помертвевшую трубку и слегка приоткрыв рот, чтобы лучше слышать.
«У меня с собой бумаги. Желаете взглянуть?» — располагающий поинтересовался Берр, когда Брэдшоу повернул к нему лицо. «Это не положено, но мне доставит удовольствие. Когда я говорил о 7 годах, то, конечно, по своему йоркширскому обыкновению не хотел преувеличивать. Полагаю, вы получите не менее 10».
Его речь набирала силу, но не делалась быстрее. Подобно какому-то фокуснику, манипулирующему предметами, он неторопливо разгружал портфель, вынимая каждый раз по одной папке. Иногда он раскрывал ее и замолкал, чтобы просмотреть какое-то письмо. А иногда улыбался и качал головой, как бы желая сказать: «Вы не поверите».
«Удивительно, что такое дело могло раскрутиться с пустяка. Вот так вдруг», — рассуждал он, продолжая работу. «Мы из кожи вон лезли, мои парни и мои девчата. А всем наплевать. Как об стенку горох каждый раз. У нас против Даркера железные улики. Уже...» — он сделал паузу, чтобы улыбнуться. «Черт знает сколько времени. Ну а вы, сэр Энтони, были у нас на примете, я полагаю, еще со времен, когда я мальчишкой бегал в школу. Поверьте, я вас в самом деле ненавижу. Да, есть множество людей, которых я желал бы упрятать за решетку, но мне этого никогда не удастся. Но вы иное дело. И вы это сознаете, не правда ли?»
Его внимание привлекла другая папка, и он отвлекся на минуту, чтобы просмотреть ее.
И вдруг зазвонил телефон. Это было время ланча, но я, слава богу, был на месте. Диета. И некто, о ком я едва слышал, из прокуратуры, сказал: «Привет, Леонард, почему бы тебе не связаться со Скотланд-Ярдом, не привлечь парочку ретивых ребят из полиции и не скинуть этого парня Джеффри Даркера? Пришло время почистить Уайт-Холл, избавиться от всех этих прогнивших чиновников с их сомнительными связями на стороне, вроде сэра Энтони Джойстона Брэдшоу, и показать всему миру пример. Американцы это делают, почему мы не можем? Пришло время перестать вооружать будущих противников, весь этот сброд».
Он вынул еще одну папку, помеченную строго секретно, без права копирования, и любовно похлопал ее по корешку.
«Даркер сейчас под так называемым домашним арестом. Это время исповедей, хотя мы называем это не так. Когда речь идет о коллегах, то всегда хочется расширить habeas corpus.
Закон о неприкосновенности личности, латынь.
Время от времени законы следует корректировать, иначе ничего не достигнешь».
Каждый блеф оригинален, но всем им присуще одно — сообщество надувающего и надуваемого, мистическая взаимозависимость противоположных целей. Для человека, который не в ладу с законом, это может быть неосознанное стремление поладить с ним. Для одинокого преступника — тайное желание прибиться хоть к какой-нибудь стае, если его еще примут. А потрепанный хлыщ и негодяй Брэдшоу стал легкой жертвой обмана Берра. Во всяком случае, йоркширский ткач молил, чтобы это было так, наблюдая, как его противник читал, переворачивал страницу, возвращался назад, брал следующую папку и опять читал, из-за своей привычки любой ценой первенствовать, заключать самую выгодную сделку и мстить тем, кому везло больше, чем ему.
«Ради бога», — пробормотал Брэдшоу, возвращая в конец измучившие его папки. «Не надо крайностей. Всегда есть середина. Так принято у разумных людей».
Берр был менее любезен.
«Не думаю, что тут речь может идти о середине, сэр Энтони», — сказал он, почувствовав новый прилив ярости. «Я бы определил это...»
— он собрал папки и положил их в портфель.
«Как временную отсрочку. Вот что вы сделаете для меня. Позвоните на яхту «Железный Паша» и шепнете пару слов нашему общему другу». «О чем это?» «Скажете, что дела плохи. Передайте то, что сказал вам я, и то, что вы здесь видели сами, что вы предприняли и каков был результат».
Он взглянул на незанавешенное окно.
«Отсюда видна дорога?» «Нет». «Жаль, потому что они уже должны быть здесь. Я подумал, что мы можем полюбоваться, как за озером мигает голубой огонек. А сверху тоже нельзя?» «Нет». Скажете ему, что мы вас всех видим насквозь. Вы были слишком беззаботны, и мы проследили весь путь от ваших дутых конечных потребителей до истоков. И теперь мы с интересом наблюдаем за продвижением Ломбардии и Горацио Энрикеса. До поры до времени. Скажете, что американцы приготовили ему камеру в Марионе. Они выдвинут против него свои обвинения. Скажете, что его могущественные друзья в суде отвернулись от него.
Он протянул Брэдшоу телефон.
Скажете, что напуганы до смерти. Рыдайте, если вы еще на такое способны. Скажете, что не вынесете тюрьму. Пусть он возненавидит вашу слабость. Скажете, что я едва голыми руками не задушил Пелфрея, потому что на мгновение представил, что это Роупер.
Брэдшоу облизнул губы, выжидая. Бер пересек комнату и укрылся в полумраке дальнего окна.
«И вот что еще скажете ему», — продолжал Бер с великой неохотой. «На этот раз я сниму с вас и с него все обвинения. Его корабли получат свободный проход. Даркер, Марджорам и Пелфрей отправятся куда положено. Но не вы, не он и не грузы».
Он повысил голос.
«И скажете, что ни он, ни его племя от меня нигде не скроется. Скажете, что перед смертью я хочу подышать чистым воздухом».
На минуту он потерял контроль над собой, но тут же взял себя в руки.
«У него на борту человек по фамилии Пайн. Вы о нем, должно быть, слышали. Коркорон звонил вам по поводу него из Нассау. Крысы Стэмзы раскопали для вас его прошлое. Если Роупер отпустит Пайна в течение часа после вашего разговора...» Он опять остановился. «Я закрою дело. Даю слово».
Брэдшоу смотрел на него со смешанным выражением удивления и облегчения.
«Господи, Бэр, Пайн, должно быть, какая-то ловушка».
Тут ему пришла в голову счастливая мысль.
«Послушайте, старина, а вы случайно не в деле?» — спросил он.
Но тут он поймал взгляд Берра, и надежда угасла.
«Скажете, что мне нужна девушка тоже», — сказал Берр, как будто он подумал об этом только сейчас. «Какая девушка?» «Не ваше дело. Итак, Пайн и девушка, целые и невредимые».
Проклиная себя, Берр стал называть номер телефона. Был поздний вечер. Пелфрей шел, не обращая внимания на дождь. Рук посадил его в такси, но он расплатился и вышел. Он находился где-то в районе Бейкер-стрит, где Лондон имел вид арабского города. В залитых неоновым светом вестибюлях маленьких гостиниц праздными группками стояли черноглазые мужчины, пощипывающие свои бороды и энергично жестикулирующие, в то время как их дети играли рядом с новенькими игрушечными поездами, а скрытые под покрывалами женщины беседовали между собой. Между гостиницами попадались частные лечебницы. На ступеньках одной из них Пелфрей остановился, словно раздумывая, войти или нет, потом решил не входить и побрел дальше. На нем не было ни пальто, ни шляпы, он не взял с собой зонтика. Такси, проезжавшее мимо, замедлило ход, но у Пелфрея было такое отрешенное лицо, что обращаться к нему было бесполезно. Он напоминал человека, потерявшего что-то очень для него важное. Возможно, машину. На какой улице он оставил ее? Свою жену, свою женщину. Где они договорились встретиться? Один раз он похлопал по карманам своего промокшего пиджака, нащупывая ключи, сигареты или деньги. Один раз он зашел в пивную, выложил на стойку 5-фунтовую банкноту, выпил неразбавленное двойное виски и вышел, позабыв взять сдачу и вслух произнеся слово «апостол». Впрочем, единственный свидетель, студент-богослов, подумал, что человек выясняет свои отношения с Богом. Улица снова приняла его в свои объятия, и он продолжил поиск, глядя на все с каким-то неприятием. «Нет, это не здесь, это не то место». Толстая старая проститутка с травленными перекисью волосами весело окликнула его из дверей, но он покачал головой. «Нет, это тоже не ты». Его занесло еще в одну пивную, когда официант принимал последние заказы. «Парень по имени Пайн», — сказал он сидящему напротив человеку, поднимая свой стакан в знак приветствия.
«Очень влюблен».
Человек молча выпил с ним, потому что подумал, что Пелфрей выглядит немного расстроенным. Должно быть, кто-то увел его девушку. Ничего удивительного. Такой коротышка. Наконец Пелфрей выбрал треугольный островок тротуара, окруженный загородкой, то ли для того, чтобы не пускать людей внутрь, то ли для того, чтобы не выпускать наружу. Однако и этот островок был не тем, что он искал. Возможно, просто удобным наблюдательным пунктом или знакомым местечком. Он не зашел внутрь, а повел себя, как обычно ведут себя дети на игровой площадке, говорил один из свидетелей. Уперся каблуками в бордюрный камень, а руками зацепился сзади за ограждение, так что какое-то время казалось, что он висит снаружи на крутящейся карусели, которая на самом деле не крутится, наблюдая за пустыми полночными двухэтажными автобусами, торопящимися мимо него домой. Наконец, с видом человека, который обрел цель, он расправил сутулые плечи, подобно старому солдату в день памяти, выбрал идущий на очень большой скорости автобус и бросился под его колеса. И на этом участке дороги ночью, при моросящем дожде, бедняга-водитель решительно ничего не мог поделать. Сам Пелфрей вряд ли мог его упрекнуть. В кармане Пелфрея было обнаружено несколько помятое, написанное от руки, но составленное по всей форме завещание. Он прощал все долги и назначал Гудхью своим душеприказчиком.